Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Всех приветствую, ведущий программы «Без дураков» Сергей Корзун. Сегодня для разговора «Без дураков» в эту студию я позвал Евгения Гантмахера. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, Сергей.
До эфира у нас завязался такой замечательный разговор о городах, и я подумал, почему бы с него и не начать. Тем более, что детство и юность прошли во Львове,
да.
Значительная часть жизни в Москве.
Большая часть жизни...
С 70-го года. Ну и, кроме того, довелось и попутешествовать, поездить. Так что вот про дух города можно на начало... И поговорить. Чего в Москву-то приехали в свое время?
Ну, Сергей, я закончил во Львове, это мой любимый город, на самом деле, до сих пор, среднюю школу, поехал и поступил в Московский университет.
А почему не во Львовский? Почему не в Киевский?
А очень просто. Дело в том, что тогда, я не знаю, сейчас так или нет, но тогда, в 70-м году, можно было в МГУ на естественные факультеты поступать в июле. А все остальные вступительные экзамены, все остальные львовские, киевские, московские вузы были в августе. Поэтому я решил...
Брак по расчету получился.
Ну, я решил попробовать. Степени, я, честно говоря, не надеялся, потому что я в Москве до этого был один раз в каком-то там 7-м классе, знаете, 2 дня на школьной экскурсии, сильно обмерз. Это было зимой. У меня в Москве никого не было. И думаю, почему бы мне не поехать в Московский университет. Математика у меня была сильная. Я был победителем всевозможных олимпиад. Ну, знаете, я когда приехал в Москву, мне сказали, я пошел в приемную комиссию, что с твоей фамилией на мехмат лучше не поступай. То есть, будь ты трижды Эйнштейном, тебя не возьмут. Такие были времена. И я подумал, куда же мне поступать. Ну, поступлю, буду поступать на географическое. У меня тоже.
То есть, это не то, что там страсть к путешествиям,
нет, ну я...
рассказы Жюля Верна там.
Нет, я вообще-то всегда был как бы любителем экономики. Я так получилось, в школе даже «Капитал» пытался читать и так далее. Но, в принципе, я хотел на экономической факультете. Но экономической или во Львове, или в Москве, но это август. А тут география, экономическая география. Вот что меня привлекло. Я пошел, поступил. Так получилось, что я поступил на географический факультет. Потом я учился на кафедре экономической географии СССР. Была такая кафедра. Она сейчас тоже есть. Только она уже СССР, конечно, не называется. Вот так я оказался в Москве. Так тут и остался.
Львов, по сравнению с Москвой, в то время был, ну, таким... заштатным городом,
нет.
Не столичным?
Нет? Нет, центр жизни. Значит, я должен сказать, что Львов – это была Европа. Ну, по тем, конечно, меркам советским. Ну, 100 километров до границы с Польшей, хотя это был социалистический лагерь. Но мы слушали, вот, все мои приятели, я слушали польское радио, читали польские газеты. Вот тогдашняя газета «Штандармлодых» такая была в Польше. Это нынешний московский комсомолец. Значит, я вот приехал в 70-м году в Москву, в эту заштатную провинциальную Москву,
так,
где люди читали «Комсомольскую правду», тогдашнюю, не нынешнюю. Ну, может быть, «Известие», там, «ГУДОК». А я приехал, человек, который, представляете, вот 70-й год, человек читал «Московский комсомолец». Как-то вот путешествие во времени сделайте.
Почти из-за границы.
Ну, да, потом у нас, должен сказать, такие всякие пластинки, что тогда ценилось в молодежной среде, были очень распространены к нам. Ну, привозили так или иначе. Польша же вообще была свободной страной. Я помню, тогда приехали в Польшу «Роллинг Стоунс», а мы, ну, конечно, не было прямых трансляций, ни по радио, ни по телевидению, но мы читали, что в Польше был концерт «Роллинг Стоунс».
Пересекать границу нельзя было в то время,
ну,
так
это было
свободно.
Сложно. Это было сложно.
Там какой-то был, по-моему, обмен между приграничными областями или не было,
нет,
даже
нет,
в то время?
В конце 50-х годов действительно польская население, которое еще оставалось на Западной Украине, в значительной части, это был договор между Польшей и Советским Союзом, выехало в Польшу, а, соответственно, украинское население, которое было на территории Польши, уехало в Советский Союз. Все. После этого, ну, если родственники, ну, в общем, так свободно нельзя было ездить, даже в Польшу. Даже в Польшу. Ну, мы слушали, кто-то даже смотрел польское телевидение, но это было вообще крайняя степень геройства, потому что нужно было делать специальную антенну, а вообще-то ловили.
Ловили, наказывали, в смысле,
ну,
или как?
Приходили, да, приходили. Ну, слушайте, это сейчас стоят тарелки везде, это как бы никто на это не обращает внимания. А там стояли какие-то такие доморощенные штуки, у меня не было, к сожалению, наверное. Вот, и, конечно, органы Там и специальные люди, конечно, сразу это все вычисляли. Ну, не знаю насчет посадок, но, по крайней мере, это снимали.
Чем еще занимались из-за близости к границе? Там сразу о контрабандистах думается, что-то товары, может, возили какие-то.
Нет, ну, товары нет. Ну, я этим, конечно, не занимался. Люди этим занимались какие-то. Ну, то, что называлось фарцовка. Да, вот в Москве это тоже было. Но там это было довольно мощно. Ну, я должен сказать, там джинсы всякие модные какие-то, ботинки. Это во Львове было раньше, чем в Москве. Потому что через как раз с запада перенос был как раз вот сюда.
И там часть оседала, так что перемещалась.
Да, безусловно. А поэтому я еще раз говорю, Сергей, я как-то приехал сюда в Москву. Я не почувствовал, что я приехал в столицу из какой-то провинции. Абсолютно.
А соотношение Украины-России вообще актуален этот вопрос был в то время, когда вы там жили? То есть вы ощущали себя на украинской земле, на российской земле? Ну, или Львов вообще вот вольный город такой?
Ну, по-разному. Потому что я, конечно, жил в русско-еврейской среде. Ну, и у нас школа была, где в основном вот учились русские, восточные украинцы, которые себя считали русскими на тот период, кто приехали после войны туда. Но таких вот настоящих западных украинцев, таких коренных, у нас в школе не было. Вот. Ну, и, понятно, было довольно большое количество евреев. И мы жили как-то, у нас был свой круг, и мы не чувствовали, конечно, какого-то давления, каких-то вот столкновений, там, что такое. Ну, я не помню, честно говоря. Но мы знали о том, что где-то что-то есть. Помню, нас пугали, ребят, вы не езжайте там в какую-то деревню, в какое-то село-то, там, в сторону Карпат, потому что там местные жители к вам будут плохо относиться. Ничего подобного, мы поехали, я помню, не один раз ездили, очень радушно нас принимали. Вот. У меня вообще лучший друг был украинец, который был сосед по дому, настоящий вот западный украинец. Его родители, вот меня, моих родителей приглашали на все религиозные праздники, они же очень религиозные люди. Нет, в этом смысле абсолютно такого напряжения какого-то межнационального я не чувствую.
А столицей что считалось, Киев или Москва?
Ну, Москва.
Москва. То есть, конечно, пойдем в столицу, ну, значит, пойдем в Москву.
Для нас. Я, честно скажу, вот был у меня разговор с этим моим другом, помню еще тогда, который был, Ярослав его звали, Славик, и он мне говорил, ну, мы же русские настоящие. Это вы там, москали. Русь-то началась с Киева, а Киев-то на Украине, а Москва себе это присылает. Помню еще тогда, я всерьез к этому, конечно, не относился. Вот, нет, конечно, Москва, Киев. Я помню тогда в представлении вот тех моих знакомых, с которыми я общался, это был город примерно на уровне того же Львова. Никто там, ну, столица Украинской ССР, там, не более того. Это был русский город вообще-то. Это сейчас в Киеве последние годы как-то вот эта украинская идентификация резко усилилась. Там даже за Тимошенко голосовали в основном, а не за Януковича. А тогда это было все по-другому.
Угу. Украинского гражданства не пытались получить в свое время, когда уже рухнула вся эта империя?
Нет, а зачем? Вы знаете, Сереж, я как-то никогда не пытался никакого гражданства найти, кроме российского. Оно у меня есть. У меня был интересный случай. 2 года назад я претендовал на должность директора академического института. Я вообще сейчас заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений.
Российская академия наук.
Ну, и освободилось там место одного института. Я пригласил коллектив. Ну, институт по моей специальности, по социальной. И там была длинная процедура, вообще демократическая. Там ученый совет, коллектив, тайное голосование. Я выиграл. То есть я получил большинство. Но избирает отделение. Академия наук, отделение общественных наук. И там, знаете, когда я шел с большим отрывом, но вдруг у меня, значит, там один человек, академик, очень пожилой, спросил, а вот сколько у вас паспортов, уважаемый господин Гантмахер? Вот был вопрос ко мне, ну, одному из претендентов. Я сказал, 2. Внутренний, зарубежный, оба российские. Ну, намек. Ну, я, конечно, сказал все, что я думал по этому поводу, потому что я и написал, кстати, на сайте «Эхо Москвы» в своем блоге об этой истории. Вот, потому что это, конечно, чистейшее проявление. Вы можете себе представить, сколько лет прошло, да, и новой России уже 20 лет. Ну, это антисемитизм, который сидит где-то у академика. И, кстати, должен сказать, на этом отделении ни один человек не вышел и не сказал: ребята, что вы делаете? Вот что вы обсуждаете профессиональные качества, я готов был проиграть. Там были достойные тоже конкуренты, конечно. Или вы обсуждаете, сколько паспортов у господина Гантмахера, почему-то другим претендентам с русскими фамилиями, там как-то не спросили, сколько у них паспортов. Вот. Ну, голосование, конечно, было не в мою пользу. Академиков и Ченкоров ни один не выступил, ничего не сказал. Это меня, честно говоря, в родной академии, где я работаю уже довольно долго, немножко, честно говоря, поразило. Я написал письмо президенту академии Юрию Сергеевичу Осипову, как заместитель директора академического института, где написал: Юрий Сергеевич, я не претендую на то, чтобы быть директором этого института. Но моральную оценку, как-то мне бы казалось, этой ситуации надо было бы дать. Ну, конечно, я никакого ответа не получил. Это к вопросу. Вы спрашиваете про Львов 60-х годов, да, был ли там. А вот вам, пожалуйста,
там такого представить невозможно было.
Ну, наверное, что-то было. Я на себе не чувствовал. Я говорю, в первый раз, когда вот я хотел на мехмат поступать, я вам говорю, мне это сказали. Потом все было нормально абсолютно. Ну, другое дело, что когда после, в 75-м году меня решили взять в институт здесь уже в Москве, экономический институт при Госплане Российской Федерации, был такой, именно Российской Федерации, там была квота не классная. И те люди, которые меня взяли, они получили по партийному выговору. За то, что взяли меня...
Вот, вне квоты.
Вне квоты. Но так получилось. Я этим людям, конечно... Это мои учителя реально, которые из меня сделали человека. Но они пошли им такой шаг. Ну, вот так, я бы сказал.
Родители во Львове оставались? Или вы их каким-то образом перевезли?
Нет, они сами
уехали. Сами уехали. Они сейчас уже не в России, насколько я понимаю.
Нет. Вот мама моя, наверное, будет слушать эту передачу. Она в Израиле живет. Отец, к сожалению, умер. Так что вот так. Во Львове у меня, к сожалению, кроме могил ничего не осталось.
Евгений Гонтмахер, член правления Института современного развития. Чуть не сказал социалистического. Инсор тогда их по старой привычке тянет назвать. Институт современного развития. И вы там работаете с... Фактически это одна из основных ваших... должностей.
Ну, у меня... Вообще-то... Нет, но моя основная работа, это, конечно, Академия наук, об этом я уже говорил. Плюс я...
Титруют вас чаще, употреблю профессиональный сленг все-таки как сотрудник Инсор почему-то.
Ну, я делаю таким образом. Сергей, значит, если я готовлю какую-то научную публикацию, если я где-то выступаю на научной конференции, конечно, я заместитель директора ММО. Понятно. Но часто я выступаю, конечно, немножко в другом качестве, ну, когда я занимаюсь не очень академической работой. Инсор, действительно, я посвятил этому несколько лет. Ну, вы знаете эту историю. Медведев, когда готовился быть президентом, попросил несколько человек, в том числе меня, чтобы мы организовали такой вот, как сейчас говорят, think tank. Да, для него он нас попросил говорить правду. Ну, мы честно, все годы, когда он был президентом, нас там было не так много, мы ему писали, говорили правду. Но история так сложилась, вы видите, что это называется не в коня корм. Вот, хотя, вы знаете, должен сказать, сейчас его многие ругают, Дмитрий Анатольевич, я тоже к нему отношусь критически. Вот, я считаю, что он упустил много шансов. Даже не он, а страна благодаря ему упустила много шансов. Но дело даже не в этом. Ну, он вот эта риторика модернизации, о которой он говорил 4 года, за что его сейчас ругают, что он ее действительно не начал, что правда. Но вот эта риторика, она разбередила душу многим. Вот все-таки, Сергей, когда вот произошла вот эта рокировка с Путиным, вот люди обиделись за то, что вот эта рокировка, видимо, вот эта риторика на этом заканчивается.
То есть, когда обратная рокировка,
да,
уже
произошла. И Медведев невольно он посеял в людях надежду, в том числе во мне. Я этого не скрываю.
Когда пришел на должность президента?
Да, конечно. Я надеялся,
я-то честно думал, что в нашей стране первое лицо в любом случае приберет рычаги власти. Да.
Понимаете, речь ведь о чем шла.
Ну, тебя как бы не политаналитик.
Сергей, вот вы спрашиваете про там, какие-то мои истоки. Львов – это Львов. Но должен сказать, что я еще совсем был... Ну, спасибо отцу. Когда еще совсем был маленький, я познакомился с тем, что такое культ личности. Я читал и в школе, и уже студентом читал все эти документы, посвященные разоблачению культа личности, mm-hmm. и так далее. Я никогда никому не поклоняюсь. Для меня там Борис Николаевич, я с ним работал какое-то было время. Работал в правительстве, там были разные премьер-министры, в том числе Путин там был коротким премьером. Вот был Медведев. Я никогда не являюсь сторонником того, чтобы, знаете, там поклоняться лидеру и молиться на него. Но я подхожу абсолютно рационально. И в случае с Медведевым, ведь какая у меня лично была надежда, что мы, наконец, сменим тип лидерства в стране. До него это был вождизм. Ну, я не говорю про советское время, да, вот я говорю про Бориса Николаевича, про Владимира Владимировича, да, это вот ручное управление. Да?
А давайте вот поглубже копнем, потому что это одна из тем, которые меня интересовали на эту программу. Смотрите, с момента, когда был разоблачен культ личности, нельзя сказать, что у нас было слишком, ну, жестким было государство, то, что оно было единоличным управлением, да. Хрущев, конечно, был яркой фигурой, но, тем не менее, известно несколько пленумов, там, на котором с ним боролись, была группа товарищей, которые могли его посадить, да. Брежнев прошел первый период, и мы уже знаем, много мемуаров опубликовал, как работало политбюро, да, и то, что он не все решения принимал единолично, более того, и партийно-политическую, и национальную элиту он должен был как-то собирать, и слушал их советы, и часть вопросов делегировал им. Аналогично Горбачев фактически должен был считаться, может быть, он был единоличным, но совсем не диктатором в этом смысле.
Нет, Михаил Сергеевич, надо сказать...
Завел, да, давайте слушаем дальше. То есть я хочу сказать, да, выйти Михаил сразу Сергеевич... в конце, что вот Путин сейчас реализует ту самую модель, которая, ну, извините, я не говорю, что там тиран-титан, да, но в какой-то степени сталинскую модель единоличного управления, потому что я не понимаю, кем, кроме Путина, управляется сегодня государство.
Значит, Михаил Сергеевич... тоже был авторитарным лидером, безусловно. Он был более авторитарен, чем Леонид Ильич. Потому что действительно, вы правы, сейчас об этом много пишется. При Брежневе в узком кругу, конечно, не публично, обсуждались вопросы достаточно свободно. Но тем более, когда Брежнев уже был в не очень хорошем состоянии физическом, там фактически за него решали люди, которые были вокруг него. Как раз, может быть, заслуга Горбачева в том и заключается, что он не стал идти на какие-то очень сильные компромиссы, там, допустим, с Легачевым, вот, с людьми вот этого типа, которые говорили, ничего менять не надо. Он резко вместе с Александром Николаевичем Яковлевым, еще там было несколько человек, которые ему помогали, Вадим Андреевич Медведев, была там когорта. Но он взял ответственность на себя, и вообще-то многие решения, насколько я понимаю, ну, я никогда не состоял в партии, в КПСС и так далее, тем более там я не ходил по этим коридорам ЦК, с Михаилом Сергеевичем познакомился только, когда уже он был, к сожалению, экс-президент СССР, но он вообще взял на себя роль. И многие решения, насколько я понимаю, он принимал сам. В этом смысле он был авторитарный лидер в тоталитарном государстве. Это был, конечно, прогресс. Потому что авторитарный лидер в демократическом государстве, это не очень возможно. Да? Тогда государство перестает быть демократическим. Вот. Поэтому в этом смысле был некий заряд позитивный. Если говорить о Путине, да, действительно.
Ну, давайте еще и Ельцин тоже.
Ну, Борис Николаевич, это продукт революции. Это продукт революции, и здесь другого варианта у него не было. Он пытался соединить, конечно, такой действительно авторитарный стиль управления. Это было удивительно. Он был очень противоречивый человек с, допустим, тем, что он не трогал прессу, да, что он позволял оппозиции там, ну, измываться просто над собой. Мы же помним все, что это было. Вот. Ну,
я имею в виду по системе управления. У него была группа советников, но эти советники в период его правления менялись довольно активно.
Нет, у него была достаточно узкая группа, которая была вокруг него все это время, вплоть до его ухода, и которая, в общем, определяла многие решения. Там уже Борис Николаевич, он с ними советовался, ну, мы знаем. Это был Александр Стальевич Волошин, еще целый ряд вот людей, которые были вокруг. Власть была у них.
То есть, что близким кругом называли семьей
там. Да, ну, семьей, я не очень понимаю слово «семья». Оно какое-то, знаете, физиологически оно неправильное, потому что там, ну, кроме Татьяны Борисовны, которая действительно участвовала в каких-то делах, а что семья? Там были люди, которые никак не были связаны с Борисом Николаевичем, родственными связями. А есть еще понятие семьи в таком, знаете, как там крестный отец. Это я тоже считаю не так. Это тоже не так. Ну да, была действительно команда, которая его поддерживала, Бориса Николаевича, и совершала и ошибки, и так далее. Но она была узкая. Вот. Путин, надо сказать, когда стал президентом, совершенно для него внезапно, он сначала... Я помню, я видел достаточно с близкого расстояния, он, в общем, не был таким каким-то, знаете, замашками диктатора, тирана и так далее. Он был достаточно либерален во всех смыслах. И он слушал очень многих людей, которых он реально считал более авторитетными, более знающими и в экономике, и даже в политике. Это было первые вот эти несколько лет, надо сказать объективно. И это, между прочим, во многом помогло тому, что Россия начала после вот этого кризиса конца 90-х, начала куда-то все-таки выходить вперед. Был очень хороший шанс. Почему я говорю про новый стиль руководства? Есть два типа руководителя. Да? Один тип – это вот авторитарный человек, который принимает все решения, берет это дело на себя, причем вот строит эту вертикаль. Хотя это всегда неудача, но тем не менее, да, особенно в большой стране. А есть человек, который делегирует полномочия. Он берет на себя политическую ответственность, но на самом деле есть люди, которые, да, довольно широкий круг, которые эти решения формируют. Он просто приходит, выслушивает, советуется, потом говорит, да, ну я президент, я беру на себя. Кстати, вот Рейган, это был классический пример. Он великий президент. Американцы это сами признают. А он вообще-то не на работе особо не утруждался.
Нет, там 3-4 часа в лучшем
случае. Да, он спал по утрам. Ну, он был уже в пожилом возрасте. Спал по утрам, приходил в свой овальный кабинет, выслушивал. Но он принял ряд, не так много, но ряд принципиальных решений, и касающихся и Соединенных Штатов, и общей мировой политики. При нем же Советский Союз закончил свое существование. Угу. Потому что это сделал он. Это важно. Но для этого его работала очень большая команда, которая имела и информацию, и связь. Вот сейчас что
произошло? С Ельцином какое отличие в этом смысле тоже?
Ну,
советник должен быть.
Принципиальное отличие. Хорошо. Принципиальное, потому что Ельцин пришел все-таки, давайте скажем так, фактически в результате революции. При демократии не было демократических процедур, все строилось, ну, так, что называется, на живую нитку.
То есть, как Ленин с броневика, так Ельцин с танка.
Да, да, да. Да.
На площади,
ну, я помню,
Белого дома.
Не так давно, где-то, по-моему, год назад, Чубайс представлял вот книжку его с Гайдаром «Развилка российской истории», и он сказал, что стояло две задачи вот тогда, в начале 90-х, рыночная экономика и демократическое общество. И Чубайс говорит, наша команда взялась за рыночную экономику, а Борис Николаевич со своей командой должен был взяться за демократическое общество. Одно получилось, второе нет. Это я уже от себя добавляю.
Ну, рыночная экономика получилась или нет,
это тоже вопрос. Она из-за того, что вторая задача была не решена, она тоже какой-то очень условный. Согласен, Сергей. Это я как экономист вам могу сказать абсолютно квалифицированно. Вот. А Рейган, он пришел по демократическим процедурам, ровно так же ушел. Поэтому там немножко другое. И вот если говорить о Путине, то мы имели первую возможность вот в начале 2000-х, когда немножко стали чуть-чуть легче дышать экономически. Помните, были же колоссальные долги по зарплатам, по пенсиям. Вдруг пошли деньги. Нефть, газ, там все это дело. Можно было крутануться. И если бы Путин пошел по пути действительно вот создания вот такой системы власти, когда ты присутствуешь, но как бы ты только входишь в самые такой решающие моменты, а ты людям доверяешь, ты вот этим людям позволяешь много что делать и так далее, это вообще тонкое очень дело, безусловно. Но он этого не сделал. Первые годы были, потом нет. Потом, к сожалению, мы видим, пошло по пути того, что все решения, а сейчас мы это видим вообще абсолютно честно, все решения принимает он. Вот все. Мне это напоминает царские времена. Помните, когда офицер хотел уйти в отставку, он писал прошение его императорскому величеству. По-моему, даже Николай II занимался тем, что писал там, да, какой-нибудь там майор какого-то там полка, он пишет, да, там отправить в отставку, пенсион там такой-то, такой-то. Писал Николай II. Ну вот, примерно сейчас та же самая. Так вот, Медведев, как мне казалось...
Я думаю, что мы продолжим уже после перерыва. У нас остаются буквально секунды. Напомню, в программе «Без дураков» Евгений Гонтмахер. Надолго не прощаемся. Вернемся. Напомню, сегодня в моей программе Евгений Гонтмахер говорили о системе управления, которая модифицировалась за последние десятилетия в Советском Союзе и в России, и дошли как раз до периода, это у нас 2008 год, Медведев Дмитрий Анатольевич, да, становится президентом России.
Да,
с чем связывали надежды? То, что вот...
Да, надежды связывали, вот когда мы говорим про модернизацию, сейчас это уже не модное слово. Ведь модернизация – это же не просто замена одного станка на другой. Тогда, кстати, мы сразу же поставили вопрос, вот наша группа, которая в Венсуре, что без политической модернизации никакой экономической модернизации у нас не будет. И, кстати, Дмитрий Анатольевич это сначала не очень-то понял. Он как-то стал упирать, вот Сколково появилось там, ну вот она модернизация. Еще там какие-то вещи.
Национальные проекты.
Ну, нацпроекты были до него. Нацпроекты это Путин инициировал, да, он просто их курировал, когда был первый вице-премьер. И тогда мы, кстати говоря, тоже предлагали вот то, что сейчас, между прочим, делается в каком-то, правда, таком деформированном виде, возвращение к смешанной системе избирательной. Вот только что же внесен закон, да. Выборы губернаторов, хотя тоже это сделано так, что как бы не очень красиво. И так далее. Многие такие вещи. И мы-то понимали, что модернизация – это, прежде всего, модернизация государства. Вот и сейчас это главное. Вот во что мы все упираемся? Вот мы сейчас занимаемся там, пенсионной реформой. Да? Ну, что бы самое красивое мы ни предложили, на бумаге все, это все упрется в неэффективность государства. Вот даже вот, вот самые хорошие вещи, как с усыновлением детей, да, хороший указ президента, я поддерживаю. Я не поддерживаю этот закон, конечно, Димы Яковлева так называемый, я его абсолютно не поддерживаю. Но указ президента хорошо, там вот сейчас какие-то меры, которые правительство разрабатывает и так далее, но это все упрется вот во все остальное, которое не меняется. И это станет своей противоположностью. Вот мы ничего, ровным счетом, вот с этого не получим.
К модернизации политической системы, да, вот, вот то последнее.
А модернизация политической системы, она в том числе связана с модернизацией государства в широком смысле. Это не только госаппарат, имеется в виду чиновники, да, правительство, но это модернизация законодательной власти, судебной власти. Это же вот принципиально все важно.
Сначала вот об этом проекте закона, вернее, изменении там в выборной системе. Такое ощущение, что мы просто прошли определенный круг и возвращаемся назад, потому что в этот момент это выгодно действующей власти, особенно один маленький пункт, о котором, в принципе, говорят, но который не включен, это возможность блокировки партии, создания
обсуждается блоков. Возможность блоков. Нет, это позитивно. Я считаю...
Это даже не обсуждается, по-моему, это просто не выносится, потому что это будет невыгодно.
Нет,
как
нет,
это
вопрос обсуждается, я думаю, что может быть. Ну, мы, понимаете, тут сейчас прогнозировать развитие событий в России невозможно. Невозможно ни под каким видом. Поэтому, но я не исключаю, что так как вопрос о блоках Путин поставил в своих выступлениях, что надо к этому как-то возвращаться, возможно, вдогонку отдельным каким-то законом это будет внесено, но надо же не забывать, что очередные выборы в Думу у нас будут аж там в 2016 году, еще время-то есть. Нет, это все, вот эти все меры, они, конечно, позитивные, но они лоскутные, и они изолированы друг от друга. Вот настоящая модернизация, настоящая реформа, настоящие изменения к лучшему наступают только тогда, когда они везде начинают проклевываться. А когда мы где-то вот что-то такие грядочки там маленькие друг от дружки, никакого эффекта кумулятивного нет. Так вот, к вопросу о государстве, в широком смысле этого слова. Конечно, глава государства президент по нашей Конституции. И от него очень много зависит. И, конечно, реформу самого государства должен начинать президент. И вот мы надеялись, мы думали, что Медведев, ну, учитывая его все эти слова, которые он говорил тогда очень хорошие, помните, там 4 и там и так далее, там это было, что он возьмется за это. Кстати, даже в его статье, у него же была статья после его избрания президентом, он там много хороших вещей написал, кстати говоря, совсем неплохих. И вот как раз начнется переход к другой системе управления, когда президент не является сакральной фигурой, да, национальным лидером, как у нас, помните, там Путина. Сейчас, правда, его не называют национальным лидером, но все равно есть люди, которые как бы это все равно в той или иной степени культивируют. Я помню, как я был на эфире одной радиостанции, это было, да, еще Путин был президентом, такой был депутат, есть депутат Евгений Федоров знаменитый, да, он такой анекдотический депутат. И он, значит, это было после одного из выступлений Путина, и он с большим апломбом говорил, вот, надо, он наш национальный лидер, нам надо его программу реализовать. Я ему говорю, послушайте, для меня он не является национальным лидером. Я, может быть, за него и не голосовал, когда он шел в президенты. Почему я должен исполнять его программу? Я говорю, вообще, вы не путайте его с Ким Ир Сеном. Сказал, вот это вот путать с Ким Ир Сеном, вот это не должно быть. Это должен быть живой, нормальный человек, который признает ошибки, который, кстати, вовремя уходит. А не так, что все думают, а, да, ну хорошо, вот сейчас он еще побудет, да, сейчас говорит, ну до 24-го года Владимир Владимирович, а там кто его знает, может поправки в Конституцию будут приняты, которые позволят ему, ну как у Чавеса, допустим, в Венесуэле, да, он будет вообще пожизненно и так далее. Вот даже мысли такой не должно быть. Я не знаю, Путин, может быть, уйдет и раньше, не знаю. Это он сам решит. Но мысли такой не должно быть, что человек взял и вот с этого трона никуда не слезет. Мысли не должно быть, что человеку приносит недобросовестную информацию. Слушайте, я вот вижу уже сейчас, уже достаточно давно, кстати, что Путина дезинформируют, между прочим. Потому что той информацией, которой он пользуется, я же вижу по его выступлениям, эта информация часто просто ошибочна.
Бывает,
просто
да, журналисты ошибочна. Потом начинают...
Да, конечно. Да, а он на основании этой информации, он делает выводы политические, и все становятся, знаете, на цирлы перед ними. Депутаты наши эти государственные, как там Познер сказал, и там, и прочие. И начинают это все осуществлять в жизни, а потом чешем затылки. Ну, мы-то прежде всего, а эти люди. Так вот, при Медведеве, мне кажется, такое окно возможности чуть-чуть было, как вот при раннем Путине в начале 2000-х, когда от этого мы ушли. Когда действительно началась бы игра политических сил настоящих. Да, тяжело. Да, оппоненты, да, критики, да, свободная пресса. Я понимаю, что свободная пресса – это тоже условно. Сергей, ну что вам говорить, вы лучше меня знаете, что такое свободная пресса, но не та, которая сейчас, которая просто, извините, ну вот я имею в виду федеральный телеканал, я туда принципиально не хожу. Ну, они уже даже мне и не звонят, потому что, знаешь, не хожу. Потому что которые принципиально врут, просто врут по-настоящему, дезинформируют, занимаются пропагандой. Вот, поэтому вот в этой ситуации жить не получилось. Вот не
получилось. Кто же закрыл вот это окно, которое приоткрывалось и маячило на горизонте?
Ну, я думаю, Владимир Владимирович. Я, конечно, не склонен обелять Дмитрия Анатольевича, потому что он тоже мог, он все-таки был президентом России, у него было очень много полномочий, по крайней мере, конституционных полномочий. И он, наверное, тоже что-то мог сделать. Но Путин в данном случае, видимо, у него был некий выбор выпускать этого джина из бутылки. Вот. Я думаю, его пугали «Перестройка-2», безусловно, Владимира Владимировича. И он как-то решил это дело прекратить. Он сделал свой выбор. Вот. Мне кажется, что у Путина сформировалась в голове, вот, особенно в последний год, некая доктрина. Мне об этом уже довелось написать статью. Такая достаточно законченная доктрина. Посмотрите, что он видит. Вот поставим себя на месте Путина. Да? Поток информации идет, конечно, односторонний. Кстати, он не пользуется интернетом, судя по всему. Медведев пользуется. Он нет. Ему носят справки. Я знаю, я помню, как это происходит. Правительство носит папочки. Понятно, от тех людей, кто носит папочки, очень много зависит, что там будет, что там не будет. Вообще, это, знаете, царский двор. За хорошую новость давали орден, а за плохую голову вообще-то отрубали. Это ситуация классическая. Но он смотрит, Запад загнивает. Ну, как он считает? Да, экономический кризис мировой. Да, там все эти финансовые инструменты лопнули. Европа в долгах, там, это Греция, о которой только говорят, да, там, евро трещит, Америка тоже в долгах, вот сейчас, да, у них секвестр фактически бюджета наступает, когда люди там не будут получать там зарплату госчину, ну и так далее. И Владимир Владимирович на это все смотрит, слушай, это что, модель для России? Ну, реально, наверное, как? Ну что, мы тоже будем это все переживать? И уж не говоря о том, что вот эти, как он думает, недееспособные парламенты, особенно его украинские, рады, беспокоят. Вот это, помните, украинизация. Когда люди там бегут, там, занимают трибуну, дерутся друг с другом. Там, ну как вообще? Вот нет. То есть Запад с его точки зрения уже списан. Как мне представляется, с точки зрения какой-то силы, каких-то ценностей. Вот, особенно на фоне действительно вот этих всех вещей, связанных там с гомосексуализмом. Я понимаю его личное, конечно, отвращение. Он человек верующий, глубоко верующий. Понимаю его, это вполне возможно. Но когда это начинает распространяться на все остальное общество, это немножко, наверное, не так. И я думаю, он для себя сделал, что нет, Россия все-таки должна идти по особому какому-то пути. И для этого, конечно, нужен сильный человек. Ну, он себя, конечно, видит этим. Он, конечно, несет некую миссию, как он думает. Вот он спасает Россию. Вот в этом океане нестабильности какой-то там, каких-то колоссальных проблем. А он вот несет Россию, вот нас 142 миллиона человек, охраняет вперед и так далее. Вот такой а вот миссионер.
Был же момент в начале 2000-х, когда Путин только стал президентом, и вы об этом писали, когда, на ваш взгляд, может быть, не цитирую точно, но мысль передаю, он готов был открыться Западу и Америке в первую очередь, и вот эту протянутую руку, первое соболезнование по поводу 11 сентября.
С моей точки зрения, ну, это, наверное, историки когда-нибудь будут разбираться, но, как мне представляется, это был критический момент. Во-первых, надо вспомнить, что Путин... один из первых визитов был у него в Германию, он приехал в Бундестаг, и на немецком языке он сказал, что у России европейский путь. Понятно, что это произвело очень сильное впечатление на Европу, очень сильное впечатление. Потом был 11 сентября, действительно, он первый позвонил Бушу, выразил соболезнования, и я практически уверен, что он предложил не просто наша помощь там, в борьбе с террористами и так далее, он предложил широкомасштабное сотрудничество. Он тем самым открылся и сказал, что, ребят, приглашайте нас в клуб, реально в клуб восьмерки. Мы же в восьмерке сидим на приставном стульчике, да. Вообще-то, Сергей. Это да, Борису Николаевичу за его заслуги авансом дали возможность. И, мне кажется, сейчас члены семерки много раз думают о том, а что с этой Россией вообще-то делать. Кстати, на финансовую семерку нас так до сих пор не приглашают. Там много чего решается. Вот. И Путин, конечно, тогда был готов, если Буш бы ему сказал, слушай, давай мы войдем в альянс, ну, вплоть до, может быть, вступления в НАТО, там, через там, 10-15 лет. Там, я говорю, наверное, какие-то вещи, за которые меня сейчас будут критиковать, но я в этом уверен, я считаю, что это нужно было делать. Конечно, НАТО надо менять. В том виде, в котором сидит, конечно, организация никуда не годится. Это мы, кстати, написали в Венсуре неоднократно. Вот, нас за это ругают, но тем не менее, просто надо читать внимательно документы. Но он был готов, Путин.
Так что получается, что Америка отвергла желание России.
Он это не услышал. Ну, я не знаю, я не присутствовал при этом разговоре, как это было. Но я уверен, я помню же это время, когда это все было. Буш просто, ну, он был потрясен, конечно, этой катастрофой, которая была там 11 сентября. Он, видимо, был занят какими-то другими мыслями. Наверное, советники, вот его команда Буша тут немножко пропустила. Они были самоуверены, они считали, что да ладно, Россия и так никуда не денется в нашей, так сказать, орбите. Вот они сильно ошиблись.
Не зря говорим, что виноват Вашингтонский обком.
Нет.
Если серьезно, вы действительно думаете, что история могла пойти, история развития современной России по другому пути? В сторону мирового сообщества
демократического. Я думаю, да. С сохранением нашей, конечно, особости. Ну, слушайте, вот мне говорят, ну вот, ты считаешь, что мы там должны там, по западной влиянию. Слушайте, возьмите, допустим, Италию, возьмите, допустим, там, Германию. Ну, страны совершенно разные. Никто же не говорит, что Италия и Германия – это одна культура. Это разные языки, разные там истории, разные особенности, разные парламентские там системы, все что угодно. Но они стоят на одних и тех же ценностях. Почему они в Евросоюзе? Это демократия, рыночная экономика, права человека. Ну, в конце концов. И мы могли попасть тоже вот в эту зону. Слушайте, Япония, казалось бы, да, но это же не европейская страна, но она принадлежит вот к этой европейской цивилизации. Мы могли туда вполне попасть, если бы мы реально стали вот эти три основных пункта реализовывать. С учетом наших особенностей, наших темпов, понятно, что не сразу, там, 10, 15, 20 лет и так далее. Я вообще бы считал, что мы должны были бы тогда заключить договор с Евросоюзом, а на 20 лет вперед дорожную карту о том, как мы постепенно с ним ассоциируемся, да, по разным направлениям, не сразу, безусловно, ничего этого не сделали. И здесь вина, я думаю, с двух сторон, конечно. Не только я западникам, я их многих знаю, американцев, европейцев, я им всегда это говорю, что, ребят, вы упустили этот момент, вы упустили. А уже потом на нашей стороне начались всякие процессы, которые сделали это, ну, сейчас, не то что невозможно, но это сильно отодвинули. При Медведеве тоже был шанс. Но вот, к сожалению, он тоже оказался таким нереализованным.
Давайте к современной системе управления вернемся. Передо мной исследование, рейтинг политический. Вы выступали, кстати, экспертом в этом рейтинге со многими другими уважаемыми людьми. Готовит его агентство политическо-экономических коммуникаций. Да, и здесь вот, ну, есть как бы другие данные, там есть социологические и так далее. Меня что немножко удивило. На первом месте Путин Владимир Владимирович, это, конечно, не удивительно. На втором Медведев Дмитрий Анатольевич тоже неудивительно. Значит, еще кто у нас тут... То есть, ну, президент и премьер-министр. Первое и второе лицо в государстве. Традиционно мы еще считаем третье лицо. Это председатель Нижней, вернее, спикер Нижней палаты Думы, нет?
По Конституции третье лицо в государстве – это председатель Совета Федерации. То есть, Валентин Иванов Матвеев. Четвертый – это, да, это спикер государственного.
Валентина Ивановна, смотрим на 16-й позиции. Нарышкин Сергей Евгеньевич у нас на 11-й позиции. Кто в десятке? В десятке Володин, Иванов Сергей Борисович, Сечин, Собянин, Шойгу, который, по другим данным, растет и уже даже с Медведевым вроде как в популярности борется, Шувалов, Песков, патриарх Кирилл. Да? И дальше только идет Дума.
Это структура нашей власти.
О чем это говорит? Это не просто властные вертикали, это какая-то даже, вот, не знаю, группа ближайших соратников, советников.
Смотрите, если бы у нас страна была устроена демократически, то тогда то, что вы, Сергей, сказали. Президент, премьер, председатель Совета Федерации, спикер Государственной Думы, кстати говоря, председатель Конституционного Суда, Верховного Суда и так далее. А потом уже идут, вот господин Володин. Да, первый замглавы администрации, но это же наемный работник. Он же никем не избран. Он назначен президентом, посажен на заработную плату. Завтра президент может подписать указ, и его уволят, например. То есть он не облечен никаким мандатом доверия. Даже когда он был в Думе, он и то был, наверное, с большим мандатом доверия, ну, формально говоря, чем сейчас. Тем не менее, это человек, который на третьем месте. Но это говорит о том, что, конечно... у нас вот как бы неформальная власть, она сконцентрирована как раз поближе к Владимиру Владимировичу. Потому что, конечно, Володин, он не самостоятельный человек. Я думаю, что он действует по принципу, что скажет Владимир Владимирович, что он творчески реализует во всех этих, вот мы видим, новациях, проектах законов, вот эти акции и так далее. Поэтому здесь это абсолютно неудивительно, именно вот это.
Я даже не спрашиваю, есть ли у нас разделение властей. В общем, всем очевидно, нет, кто чем занимается. Нет. А как у нас исполнительная эта власть устроена? Потому что при модели там Путин один, Путин первый раз президент, его взаимоотношения с премьер-министром были такими. Значит, в модели Медведев президент, Путин премьер-министр другими, хотя все говорили, что какие-то рычаги власти там должны перетечь, естественно. Вот это как у нас устроена часть исполнительной власти? Президент и
правительство. Ну, все зависит от конкретных фигур, вы же сами сказали. Это, кстати, не очень правильно, потому что, снова же, если следовать нормальным институтам, то от фигур зависит политика, но от фигур не зависит соотношение в весах. Угу. Понимаете, в чем дело? Потому что у нас все это дело абсолютно ситуативно, когда Путин был премьером, как оказалось. Ну, собственно, я тоже на особых иллюзий тогда не строил. Я же видел, как он себя ведет, особенно во второй период, во вторую часть своего премьерства. Он, конечно, был все равно, по крайней мере, велик Медведеву с точки зрения влияния. На самом деле был даже более, как мы видим, мощный. Что было неправильно. Это, конечно, нарушение Конституции полное. Вот. Сейчас ситуация на самом деле обратная. Сейчас Путин является фактически премьер-министром, кроме того, что он президент. Потому что, я сужу даже по каким-то формальным вещам. Я внимательно же смотрю, кто с кем встречается. Ну, так у меня профессионально сложилось. А кто что обсуждает, там вот Путин, Медведев и так далее. Они практически не пересекаются. Ну да, конечно, у них, видимо, есть какие-то неформальные встречи, наверняка есть. Но вот, допустим, Путин собирает совещание по вопросам ЖКХ. Помните, недавно там было громкое такое. Сидит соответствующий министр, руководитель там службы, сидит там, по-моему, Набиуллина сидит, помощник президента, но Медведева нет. Вообще-то я бы считал, что вопросы ЖКХ – это вопросы, конечно, правительства, прежде всего. Потому что вопросы президента по Конституции – это что? Это обороноспособность, внешняя политика. Вот это. Тут может премьер и не присутствовать. А здесь вопросы ЖКХ Дмитрия Анатольевича нет. Такое впечатление, что как бы он не контролирует процесс. Я помню все эти совещания, которые показывали, по крайней мере, публично, по пенсионным делам. Практически его тоже не было. Ну, сидит Ольга Юрьевна Голодец, там Шувалов и так далее. То есть... Снова это неправильно.
Потому... Часть представительств функций за рубежом, вспомни хотя бы совсем недавнюю поездку в Бразилию.
Он съездил в Бразилию, он съездил на Кубу. Да, это были такие, я бы сказал, дежурные поездки. Не уверен, что дали какие-то большие результаты. Посмотрим. Ну, премьер тоже иногда и совершает такие поездки. Но дело в том, что должно быть некое равновесие. Конечно, президент выше. По нашей Конституции так и положено. Например, он занимает свою какую-то нишу. В этом смысле, кстати, вот когда Путин был первый раз президентом, был Касьянов премьером. Я помню, хорошо я работал в правительстве, достаточно близко расстояние вел. Касьянов играл очень важную роль. Вот он все вот эти вопросы ЖКХ, там, даже пенсионная вот реформа тогда проводилась, вот все, что связано с экономикой, да, он все это брал на себя. Да, Путин приглашал по понедельникам, это даже показывали по телевизору к себе, ключевых министров и премьера, кстати, Касьянов приходил, он им давал указания раз в неделю. И они уходили и все это дело исполняли. И это, с моей точки зрения, была такая оптимальная схема. Когда был действующий президент, действующий премьер, кажется, своим полномочием. Потом это все вот так пошло в кривь-кось. И когда Медведев, мы с вами говорили, был президентом, и сейчас. То есть премьера не видно, не слышно. И, в общем, как-то это все... Это сказывается на качестве государственных решений. Если вы посмотрите, допустим, рейтинг Всемирного банка, он регулярно делается... по качеству госуправления России, там где-то в самом конце. Примерно там же, где мы по коррупции находимся, там, по инвестиционному климату. И это чревато. Это чревато, потому что ситуация такая, что всегда надо принимать какие-то решения. Ну, нельзя не принимать, да, в любой момент времени чем-то власть должна заниматься. Она не может вот куда-то закрыться, да, и сказать, власть ушла в отпуск там на месяц. И пусть развивается все. Кстати, в некоторых странах так бывает. Обратите внимание, там, помните, в Бельгии там длинный период не могли найти премьера. Ну вот, фактически парламент только этим занимался. Ну, власть, почему-то жизнь продолжалась. Потому что там рыночная экономика, которая мало зависит все-таки от государства. Вот, и как-то это все было абсолютно нормально.
Ну, вот Италия. В Японии, помним, ту же чехарду, в общем,
да, а вот Италия, смотрите, это сейчас. Италия, да. Пожалуйста. Ну, да. Поэтому у нас же вот этот вакуум, когда там правительство берет на месяц отпуск, он чреват. Абсолютно. Потому что все же вот в этом ручном режиме что-то обязательно происходит. Поэтому ситуация, конечно, ненормальная.
На зыбкую почву прогнозов пытаюсь вас вывести. Медведева есть шанс в 18-м, ну или тогда, когда наступит срок, не знаем когда.
Нет, я ему сочувствую, Дмитрию Анатольевичу. Многие сейчас его ругают, топчут ногами, знаете, там обзывают его по-разному в твиттерах, там, в интернете. Нет, я к нему отношусь, пытаюсь относиться достаточно сбалансированно, но у него нет шансов, он совершил несколько ошибок, безусловно. Он связал себя с «Единой Россией», которая сходит с политической сцены, с моей точки зрения.
Да вы еще же его связали.
Мне кажется, это была его инициатива. Нет. Ну, я не знаю, мы не знаем, как это было на самом деле, но он на это, по крайней мере, согласился. Я думаю, что он мог бы на это не согласиться, первое. А второе, то, что он вот как-то исчез, и сейчас говорят, что его там по телевидению мало показывают и так далее. Не знаю, я не считаю телевидение, вообще практически не смотрю, но он действительно дает очень мало поводов для пиара какого-то более-менее нормального. Ну, если, конечно, считать пиаром там рекламу бадминтона или недавно вот что-то он такое еще рекламировал, там что-то, по-моему, неудачное, я уже забыл, что-то такое, он иногда появляется, о чем-то там говорит. Это очень неудачный пиар. И поэтому мне кажется, что свой момент, к сожалению, упустил. Он молодой человек. Молодочек. Но, тем не менее, его время ушло.
Минута у нас остается. Тогда кто? Начинаем перечислять. Кудрин, Прохоров, Сечин, Иванов.
Не знаю. Я вот, знаете, вот на эту зыбкую почву, Сергей, становиться не могу.
Интересно же всем-то. Ну, не лидеры парламентских партий нынешние.
Вы понимаете, именно потому, что у нас в стране вот такая ситуация с властью, которая именно так выстроена. Может быть, все, что вот чертик из табакерки может выскочить любой. Вот как Владимир Владимирович выскочил, помните, при Борисе Николаевиче. Кто знал? Я видел списки тех, кто мог прийти на смену Бориса Николаевича. Они там составлялись, в администрации, все. Владимир Владимирович там был где-то, ну, не на самом первом месте. Я бы так сказал, были другие люди. Но вот оказалось, что Владимир Владимирович. То же самое сейчас. Никаких гарантий. И это, кстати говоря, очень чревато всякими рисками. Потому что люди должны приходить все-таки... Преемственность в хорошем смысле этого слова должна быть. Не дай бог преемственность от авторитарного к авторитарному режиму. Но какая-то преемственность все-таки должна быть, какая-то предсказуемость. Ее нет абсолютно.
Евгений Гонтмахер был гостем программы «Без дураков». Начали с воспоминаний о детстве, закончили жесткой политикой на самом высоком уровне. Куда еще вырулим, покажет жизнь. Спасибо за то, что пришли. Всего доброго.